Юра говорил, что один из проповедников когда-то говорил, что пастор должен держать в одной рукой Библию, в другой газету, ну, подразумевая, что нужно быть в контексте тех событий, которые происходят в мире. Наверное, сегодня это по-другому, может быть, сказали бы. В одной руке Библию, в другой гаджик. Потому что сегодня, наверное, из гаджиков мы узнаем все новости последние, все, что происходит в мире. И вы знаете, я как бы тоже думал, размышлял и тоже подготовил тему, связанную, может быть, с какими-то событиями, чтобы по-библейски посмотреть, как вообще по-библейски мы должны смотреть на то, что происходит в нашей жизни. Но сегодня я хотел бы закончить серию свою проповедей о семье. И поэтому в ближайшем будущем мы поговорим на эту тему, ну, как сказал один брат, если доживем. Ну вот если доживем, то поговорим, посмотрим на эти события. И месяц, может быть, чуть больше, мы говорили о семье, в контексте семьи, брак – это завет. И я хотел бы сегодня закончить вот эту, скажем так, ну, цикл этих проповедей, сказать сегодня последнюю проповедь на тему семьи. Сегодня в обществе все больше людей становится, которые не имеют семьи. Вот если говорить в контексте не какой-то отдельной страны, а вообще в мире в целом, то сегодня статистика говорит, что примерно 40% людей на земном шаре не имеют семьи. Или их семья разрушилась, или они вообще никогда не создавали семью. 40% – это очень, очень много. И скажите, как вы думаете, вот быть незамужней или неженатому – это хорошо или плохо? И посмотрите, сегодня люди, которые одинокие, они могут испытывать давление. Давление со стороны своих, ну, родителей, родственников, даже друзей, которые могут любыми путями подталкивать их к тому, чтобы они создали семью. Ну, например, там говорить, ну как там у тебя дела на любовном фронте? А тебе не одиноко? Ну, моложе не станешь. Ну найди себе хоть кого-нибудь. И таких людей иногда искренне им сочувствуют. Говорят, ну не переживай, ты еще молодая, ну еще найдешь кого-нибудь себе. Таких людей могут унижать и сказать, ну тебе понятно, почему ты не замужем. Ну кто с такой сможет ужиться? И вы знаете, к сожалению, все это люди могут испытывать и в церкви. Давление, сочувствие и унижение. Почему сегодня, например, такое отношение к людям неженатым или незамужним? И тем более, что в Новом Завете Бог одинаково относится и к семейным людям, и к одиноким. Ну, вспомните хотя бы несколько таких библейских женщин, которые оставлены на страницах Писания, которые посвятили себя Господу, например, Марфа и Мария. Две сестры, которые служили Христу, и притом там в Библии нет даже намека на то, что у них были семьи. Скорее всего, что они были не замужем. Мария Магдалина, из которой Христос изгнал бесов, она служила Христу, и тоже Библия не говорит, что у нее была семья. Сам Иисус Христос не имел семьи. Один пророчица, Анна, которая очень рано овдовела, и потом снова не создала семью, и написано, что даже в своем уже преклонном возрасте она всю жизнь служила Богу постом и молитвой. И один из апостолов Иисуса Христа, который написал большую часть новозаветных посланий, который учил церкви, как радоваться в жизни при любых обстоятельствах, как быть довольным, как быть благодарным Богу, и в конце жизни он написал слова, в которых звучит удовлетворение, что он удовлетворен прожитой жизнью. Это апостол Павел, человек, который не имел семьи. И поэтому Библия совершенно одинаково относится как к тем, кто создал семью, так и к одиноким людям. Но почему вот такое, может быть разное отношение к людям одиноким? И вы знаете, и это отношение формируется или в обществе, или в какой-то церковной среде. И в истории маятник, он всегда качался, знаете, то в одну крайность, то в другую крайность. Например, в первые века истории церкви к людям, которые не создавали семью или, например, ради Господа отказывались от создания семью, относились более уважительно, их считали более духовными. Ну, потому что считалось, что, например, ну, семейная жизнь – это такие плотские утехи, и если человек создал семью, он уже не способен подняться вот на такую высшую ступеньку благочестия. И поэтому те, кто отказывался от семьи ради Господа, молодые люди, которые давали обет безбрачия, становились монахами, на таких людей смотрели как на людей посвященных, на людей особо духовных, которые отказывались от плотских утех ради посвящения Господу. Но прошло время, и, вы знаете, маятник качнулся в другую сторону. И сегодня очень часто из семьи, ну, создают своего рода идола. И сегодня очень многие христианские проповедники, и особенно, я хотел бы подчеркнуть, христианские психологи, они стали учить, что наивысшее счастье земное человек может испытать только в семье. Ну, то есть, чтобы вы правильно истолковали мои слова. Если вы хотите максимально быть счастливым здесь на земле, если вы хотите испытать полноту жизни счастья здесь на земле, то ее можно испытать только в семье. Семья – это то место, которое Бог предназначил здесь на земле для того, чтобы человек испытал максимальное счастье. Это сосуд для счастья. И вы знаете, и вот это ложное учение о семье для многих молодых людей создало из семьи идола. Когда молодые люди стремятся создать семью любыми путями, и неважно, верующий человек, неверующий человек, а может и повезет, а может и с неверующим счастье. И вы знаете, вот давайте подумаем, вот дадим определение, вот идол, как бы вы дали определение, что такое идолопоклонство, что такое идол? Да, ну вот давайте одно такое короткое определение, мне кажется, оно емкое, но оно объясняет смысл идолопоклонства. Идол – это то, что мы ценим выше Бога. Когда у нас смещаются приоритеты, и что-то для нас становится ценнее, чем Бог. Вот давайте попробуем этот принцип применить вот в контексте семьи. Если для верующего человека его земное счастье дороже послушанию Христу, если его научили, что земное счастье можно испытать только в семье, и он стремится к этому больше, чем быть верным Богу, это идолопоклонство. Вот как сегодня иногда из семьи можно создать идола. И поэтому сегодня такие высказывания, что семья – это не сосуд для счастья, а это мастерская, где Бог вырабатывает святость, у многих людей это вызывает раздражение, несогласие. Почему? Да потому что сегодня очень многие христианские проповедники, особенно христианские психологи, убедили христиан, что высшее благо для верующего человека – это не уподобление Христу, а его земное счастье. Вот как сегодня маятник качнулся в другую сторону. И сегодня, вы знаете, идеал или стереотип счастливой христианки – это уже не одинокая женщина, которая посвятила себя на служение Господу, а это замужняя женщина, которая имеет мужа любящего и детей. Вот сегодня современный стереотип счастливой христианки. И вы знаете, кто не попадает под этот стереотип, к такому вот человеку могут относиться с уничижением, с сарказмом, с пренебрежением к одиноким людям. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли посмотреть на место семьи в Божьем плане искупления. Вот вы знаете, что Божий план искупления – это самое главное, что Бог пришел на землю совершить для грешника. И вот в контексте вот плана искупления, какое место занимает семья? Давайте посмотрим на некоторые библейские тексты. Евангелие от Луки, где видно, что Иисус ставит поиск Царствия Божьего выше семьи. И несколько текстов, может быть, истолкуем таких трудных, которые иногда вызывают у людей смущение. Первый, да, Евангелие от Луки, 12 глава, с 51 стиха. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». А о чем говорит этот текст, о чем говорит Иисус Христос? И мысль его такова, что когда кто-то из членов семьи обретает веру в Бога, это может произвести в семье разделение. Другие члены семьи могут отговаривать у верующего человека от его веры в Бога и следования за Христом. Они не разделяют его веру, его мировоззрение, они могут, ну, как бы манипулировать им и стараться его отвернуть от его веры. И многие на собственном опыте испытали это. И апостол Петр, который в своем послании писал, обращался к женщинам-христианкам, которые жили с неверующими мужьями, он учил, как их жить, они оказывались в очень сложной ситуации. Подумайте, женщина принимала решение уверовать во Христа, независимо от мужа. И этим самым она оказывалась вот в очень трудной ситуации. Ей нужно было отказаться и от поклонения языческим богам, которым поклонялся ее муж. Ее муж мог посчитать это оскорблением и из-за этого развестись с ней. И тогда она оказывалась в очень сложной ситуации, без средств к существованию. В первом веке женщина оказывалась без средств к существованию. И перед ней стоял выбор, стоит ли ради этого, ради веры в Бога, терять свою семью. И действительно, для многих людей в жизни им пришлось заплатить эту цену. Принимая решение последовать за Христом, они потеряли свою земную семью. Это была цена их следования за Богом. И второй отрывок, посмотрите, тоже довольно-таки сложный для истолкования и понимания Евангелия от Луки, 14 глава. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И, конечно же, Иисус вовсе не говорит о ненависти к родителям. И здесь речь идет о приоритетах. Не о той ненависти, как иногда многие могут подумать. Как это? Иисус Христос, Бог любви, учит ненавидеть родителей? Нет. Вопрос о приоритетах. Иисус говорит, если вдруг вы окажетесь перед выбором, я или семья, и вам нужно что-то выбирать, что вы выберете? Что для вас будет дороже? Что для вас будет главный приоритет? Следование за мной или семья, которая препятствует, которая не дает вам сделать такой выбор? И, конечно, он говорит, что вы должны сделать выбор в сторону Бога, в сторону верности Богу. И я просто приведу пример. Вот мой друг один, он жил в Лондоне, в Англии со своей семьей. И знаете как, ему не дали, он не получил гражданство, и ему сказали, что в течение какого-то времени он должен покинуть страну, и он был в раздумье, он не знал, куда ему ехать, возвращаться назад в Минск или что-то еще делать другое. И он в это время переписывался со своим отцом. Отец бросил их семью, когда ему было несколько лет, и уехал в Израиль. А в этот период он восстановил отношения с сыном, и когда он узнал, что в Англии дальше он жить не может, отец ему предложил, приезжай в Израиль со своей семьей, я вам помогу устроиться, и обеспечу. Довольно-таки богатый человек. И мой друг собрал свою семью, детей, и они переехали в Израиль. И на первых порах отец полностью обеспечил их жизнь. Он им дал жилье, квартиру, деньги, полностью обеспечил. И потом, в определенный момент, довольно-таки очень скоро, отец узнает, что мой друг и вся семья, они верующие, верят в Иисуса Христа. он оказался такой очень воинственный иудей, и он поставил им условия. Или вы отказываетесь от своей веры, и я вас обеспечу, или я вас больше не знаю. И ему пришлось разорвать свои отношения с отцом. Они до сих пор живут в одном доме и в одном подъезде. И никаких отношений. И он оказался в очень сложных условиях, потому что он надеялся, что на помощь отца. И по первое время ему приходилось самому одному обеспечивать свою семью. Ну вот вам такой пример, вот вам случай. Но вы знаете, что в странах, где, например, официальная религия является ислам, вы знаете, если кто-то из членов семьи обращается к Иисусу Христу, для него это реальная проблема, потому что члены семьи буквально могут отказаться. И даже в некоторых мусульманских странах, если кто-то из членов семьи уверовал в Иисуса Христа, даже родственники совершают такую погребальную церемонию, как бы говоря о том, что теперь этот человек для них не существует. Он как будто умер. И реально отказываются признавать даже членом семьи. И посмотрите, что для многих людей это реальная проблема, когда вдруг он обретает веру, он может потерять семью. Семья может от него отказаться. И Иисус говорит, итак, посмотрите, поиск Царствия Божия важнее, чем земная семья. И если поиск Царствия Божия поставит на первое место, то теперь семья, она уходит на второй план. Вот какие приоритеты расставляет Иисус Христос. Посмотрите на другой отрывок, где апостол Павел учит, что для некоторых людей безбрачие – это может быть даже самый лучший вариант их жизни. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И вот эти слова в контексте говорят положительно о безбрачии. Что для некоторых людей безбрачие – это, возможно, лучший вариант их жизни, если они принимают такое решение и больше времени посвятить Богу. Ну, почему? Потому что совершенно очевидно, что человек, который обременен семьей, ему нужно заботиться о своей семье. Представьте, там, например, отца, у которого четверо детей, маленькие дети, может быть, один из детей очень сильно болен или инвалид. Да? И это бремя, это ответственность, это забота. Если бы он не имел семьи, возможно, он мог бы больше сделать для Бога в чем-то, но забота о семье отнимает у него очень много времени. И в этом отношении Павел говорит, что для некоторых людей, возможно, лучше оставаться как я. Это будет лучший вариант. И вы знаете, один мой знакомый, он является президентом Библейского института на Украине. Он не женат. И мы когда-то с ним разговаривали, ему тогда было 45 лет, я спросил, а почему ты не создаешь семью? И он мне сказал, что ты знаешь, вот посмотри на мой график жизни. Я за год дома бываю несколько месяцев. Он очень много ездит. Это Украина, это Владивосток, это Германия, это Израиль, это Молдавия. Я, говорит, посмотрел, говорит, в этом году. Я только 2 месяца дома был, все время в поездках. И он говорит, скажи, что это за семья? И поэтому я, говорит, в своей жизни принял такое решение. Я хочу посвятить себя вот этому призванию, этому служению. Я принял решение, что я не буду создавать семью. И вы знаете, что сегодня современная церковь, да, а может не поддерживать человека в этом его выборе и в этом его решении. Она не понимает такого посвящения, такого выбора. И он говорит, и всякий раз, когда я дома в воскресенье, например, прихожу в церковь, всякий раз ко мне кто-то подойдет или посочувствует мне, или отпустит пару шуточек в мой адрес. Всегда. Он сталкивается с церкви вот с этим же непониманием, с которым люди сталкиваются в мире. Или люди искренне утешают, жалеют этого человека, или могут шутить с сарказмом и таким образом унижать этого человека. или оказывает давление. Итак, посмотрите на следующий текст, где видно, что Иисус определяет цель брака с точки зрения вечности через апостола Павла, потому что именно ему он давал это откровение. И вообще Иисус учил о том, что семья имеет только временное земное предназначение. Вечности не будет браков. Вечности не будет бракосочетаний. За всю вечность ни одна пара не сойдется вместе, и там не будут никого сочитывать. Это реальность нашей жизни, там не будет семьи. И поэтому в Божьем плане искупления семья имела свое предназначение здесь, на земле. И тогда возникает вопрос, а зачем Бог задумал семью? С какой целью? И вот этот отрывок, знаете, о чем говорит? До того момента, пока на землю не пришел Христос и не появилась церковь, мы в полной мере до конца не могли понять, для чего семья. Это тайна. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «Оставит человек отца свою и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Он цитирует книгу «Бытие», «Создание семьи». И дальше говорит такие слова. «Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Тайна – это то, что было сокрыто, спрятано. И вот мы сегодня можем посмотреть на семью в свете Евангелия. Только с приходом Христа и появлением Церкви на земле мы можем понять смысл предназначения семьи. И оказывается, отношения в семье, временные отношения в семье должны отражать вечные отношения между Христом и Церковью. Земные отношения в семье должны стать зеркальным отношением между Христом и Церковью, и не наоборот. Не отношения Христа и Церкви строятся по образцу семьи, а семья строится по образцу отношений Христа и Церкви. Что это значит? Иисус заботится о Церкви. Он защищает ее, Он питает, Он хранит ее, Он любит Церковь и любит до такой степени, что жизнь отдает за Церковь. И это образец для мужа. Точно так же муж должен заботиться о своей жене, о такой жертвенной любовью, если нужно отдать даже жизнь за свою жену. Христос – глава, но он слуга, Он любящий слуга. И точно так и муж. По примеру Христа, он глава в семье, но он любящий слуга. И точно так же у жены есть образец. Это церковь, которая образец послушания, которая хочет быть послушна своей главе, это Христу. И это образец для жены христианки. Вот о чем хочет сказать апостол Павел. И поэтому Христос учит, что высшее благо для человека – это не семья, а это любовь к Богу, это уподобиться Христу, это прожить жизнь максимально, прославляя Христа, и в общении со Христом находить истинное счастье и истинное удовольствие. Если верующий человек не стремится к такой жизни, то, вы знаете, и создав семью, и в браке он может быть несчастным, потому что у него неправильно расставлены приоритеты. Поэтому, когда проповедники учат, что высшее счастье и полноту жизни вы можете испытать только в семье, я хочу вам дать один совет. Выбросите в мусорку такую книгу. Или приедьте на дачу и распалите печку. Ничего хорошего в этом учении нет. Посмотрите еще на один образ, который использует апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит так: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Павел предстает как отец невесты. Кто невеста? Церковь Коринфия. Кто жених? Христос. Что такое обручение? Это момент спасения. Павел говорит: «Я привел вас к Иисусу Христу, к вере в Иисуса Христа». И этим он называет обручение. И Павел говорит, что наступит такой момент, когда церковь встретится со Христом в вечности. И вот настоящее счастье, которое испытает верующий человек, он испытает в тот момент, когда будет происходить брачная вечеря Христа и Церкви. И притом мы все с вами, и женатые, и неженатые, и холостяки, и те, кто в разводе, и те, кто остались вдовы или вдовцы, мы все будем являться невестой Христа. Мы все с вами, как совершенная невеста и совершенный жених, испытаем истинное счастье в браке со Христом. Вот на что указывает земная семья. Вот к какому образцу она должна стремиться. И вот на что она указывает. Вот где человек испытает истинное счастье. В браке со Христом. Тогда кто-то может сказать, ну а что же о счастье? Что, если, так есть же счастье после брака или нет? И вы знаете, что я должен сказать, что нет стопроцентной гарантии, что создав семью, вы проживете жизнь счастливую и безмятежную, даже если оба человека будут знать Господа. И не потому, что Божий план несовершенен в отношении семьи, потому что мы несовершенны. И тем не менее, даже наше несовершенство Бог использует во благо, чтобы даже наше несовершенство послужило большей зрелости и нашему подоблению Христу через семью. Вот каков Божий план. И нужно сказать так, что многие девушки молодые, они молятся, они просят Бога, чтобы Бог послал им мужа, чтобы создать семью, и потом задают вопрос, почему Бог не отвечает на молитвы? И у нас нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что точно так же мы могли бы сказать, а почему столько христиан несчастны в браке? А почему, может быть, по причине слабого здоровья или какой-то инвалидности из-за этого человек не может создать семью? Это является для кого-то препятствием. А почему в тех странах, где Бог допускал гонения, молодые люди не могли создать семью? А почему молодые люди, которые только создав семью и по каким-то обстоятельствам теряют одного из супругов или в результате болезни, или в результате несчастного случая? У нас нет однозначных ответов на все эти вопросы. Нам до конца непонятен Божий промысел относительно каждого человека. И поэтому Бог говорит о том, что верующему человеку нужно довериться Богу и быть довольным в том положении, в котором он находится. Бог лучше знает. В любом положении, в котором находится верующий, это благодать. И нужно быть довольным и доверять Богу. Хочу прочесть одну выдержку и одной женщины, христианки, писательницы, которая приводит пример своей жизни и говорит, что многие люди, которые оказались одинокими или по причине, что они никогда не создавали семью, или по причине того, что их семья распалась по каким-то причинам, и они потом не смогли создать семью, одиночество послужило большей возможности думать о Боге и любить Бога. Так было в ее жизни. Ее зовут Маргарет Кларсон, она христианская писательница, и в одной книге она пишет о себе, я прочту. «Иногда я думаю, что Бог воспрепятствовал моему замужеству, чтобы я отдала всю любовь свое сердце Ему. Если это так, то мне повезло, ибо наслаждение Христом есть истинное счастье. Да, оставаться одной очень больно, но горесть превратилась в благость». Если на свете большее счастье для одинокой женщины, стремящейся отдать себя на служение Господу Иисусу Христу. Смотрите, в ее жизни одиночество послужило к еще большей любви Господу. И вы знаете, что Иисус Христос ведь понимает, сопереживает одиноким людям и тем, кто оказались одиноки в результате развода или в результате смерти своего супруга. Мы находим в Евангелии такие отрывки, когда, например, мать или женщина потеряла не только мужа, но и единственного сына, И евангелист Лука передает чувство Христа, когда он, видя вот эту траурную процессию, он подошел, и написано, увидев ее, Господь жалился над ней и сказал, не плачь. Иисус понимает чувства таких людей. Мы видим в Евангелии, что Христос сострадал вдовам. Даже в первой церкви была целая программа, направленная на помощь вдовам, потому что и горечь утраты может долго не проходить. И такие люди нуждаются в помощи и поддержке. И Иисус понимает таких людей. Еще один отрывок, который хотел вам показать из книги «Екклезиаста». Посмотрите, давайте прочитаем его. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе воздаяние в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». Наверное, вы, может быть, слышали, часто эти стихи читают на бракосочетании. И представляют как благословение и преимущество брака перед одиночеством. И можно сказать, что да, что некоторые семейные пары, они испытали мудрость этих слов, потому что, пройдя через трудности, через невзгоды, они поддерживали друг друга и стали еще ближе друг к другу. Они действительно испытали мудрость, которую сказал Соломон. Но другие семейные пары разочаровались. Они не увидели той поддержки, той заботы, о которой они ожидали в браке. И поэтому этот отрывок не учит тому, что каждому христианину нужно обязательно создать семью. Этот отрывок учит о том, что если есть друг рядом, который может вас поддержать в трудную минуту, то это благо, это мудрость. Посмотрите, как он говорит, если человек падает, и он один, это трудно, это боль. Как одному согреться? Невозможно. Как противостоять одному? И, конечно же, если есть рядом товарищ, подразумевается друг, то, конечно же, он может поддержать этого человека. И, конечно же, вот этот Божий замысел, то, что сказал Соломон, должна была воплотить семья Божья, церковь. Именно церковь должна стать таким местом, поддержкой для одиноких людей. В церкви такие люди должны испытывать, знаете, не уничижение, не сарказм, не подталкивать их любой ценой найти хоть себе кого-нибудь. А церковь должна стать вот этой поддержкой для этих людей. Подумайте вот о контексте единства церкви. В Новом Завете апостол Павел очень часто призывает церковь быть в единстве. Он умоляет церковь быть в единстве. Подумайте о единстве церкви в контексте нашей темы. Ведь те люди, которые возбуждают ссоры, раздоры, которые препятствуют единству, они, по сути, лишают вот таких людей, одиноких людей, поддержки, которая может оказать им церковь. Точно так же, как развод в семье является трагедией для всех людей, где особенно страдают дети, самые немощные. Точно так же раскол в церкви отражается на всю семью церковную, где больше всего пострадают самые немощные. И поэтому тот человек, который нуждается в поддержке, в ободрении, когда церковь пребывает во вражде, в расколе, люди не могут тогда оказать такой поддержки. И вот по Божьему плану искупления – в нашем греховном мире, где одни люди хотели бы создать семью, но не могут. И у нас нет ответа, почему Бог не отвечает на некоторые молитвы. Другие люди, которые из-за греха, может быть, не имеют вот такой крепкой семьи. Третьи, которые в результате смерти оказались одинокими или в результате развода и греха. Все эти люди в церкви должны найти поддержку, утешение и ободрение. Таков был Божий замысел. Поэтому сегодняшний, знаете, стереотип счастливой христианки, это та, которая имеет семью, которая имеет любящего мужа и детей. Вы знаете, он подталкивает многих молодых людей, ну, вот к такому идолопоклонству, когда семья становится дороже верности Господу, когда земное счастье становится важнее, чем уподобление Христу. И мы, если так учим, мы подталкиваем таких молодых людей к тому, знаете, найди хоть кого-нибудь, а вдруг и с неверующим поживет. И многие так и поступают. И мы уже говорили о том, что желание земного счастья, если это дороже, чем верность и послушание Христу, это идолопоклонство. Но, знаете, если говорить о тех браках христианских, которые крепкие, где муж и жена любят друг другу, у них есть тоже опасность, и они тоже должны правильно расставить приоритеты в своей жизни, чтобы ничто не затмило Бога, чтобы любить Бога, продолжать оставаться, любить Бога больше, чем свою жену или своего мужа. Я взял книгу написал Джон Пайпер, и в этой книге он приводит такой пример. Он написал стихи на бракосочетание своего сына. Когда его сын женился, он во время бракосочетания прочитал ему эти стихи. Я хочу вам прочесть. Я не буду читать все стихотворение выборочно, но вы поймете суть. Он назвал это стихотворение «Люби ее больше и люби ее меньше». Вот посмотрите, что он пишет. «Если в грядущие годы по странному Божьему промыслу ты обретешь богатство века сего и безболезненно будешь шагать рядом с женой, то в здравии люби ее больше богатства. Если твоя жизнь сплетается сотнями друзей и все твои чувства, малые и большие, сплетаются в праздничную ткань, то как бы она ни рвалась, люби жену больше своих друзей». И если наступит момент, когда ты устанешь, и жалость прошепчет, окажи себе услугу и освободись, насладись комфортом со мной, то знай, твоя жена превыше этого, потому люби ее больше, чем свой покой. Да, люби ее больше жизни, люби ту женщину, которая зовется твоей женой, люби ее так сильно, как только можешь, но не переступай границ, чтобы своей любви не уподобиться глупцу. Следи за тем, чтобы любить ее меньше, чем Бога. Величайший дар, который ты можешь подарить жене, это любить Бога больше ее жизни. И поэтому я желаю тебе благословлять ее. Люби ее больше, любя ее меньше. Мне кажется, вам понятен смысл этих слов. Хотя, вы знаете, не все понимают. У меня была одна такая пара, там, консультация, когда я привел такой пример, что, вы знаете, вот мы даем торжественное обещание во время бракосочетания. И вот у пуритан, у них было такое обещание, когда муж и жена давали обещание. «Я обещаю любить Бога больше, чем тебя». И когда я спросил этих людей, вот готовы ли вы дать такое обещание, мне сказали, ну не надо делать из нас святых. И на мой взгляд, я понял, что люди совершенно не понимают библейского принципа. Они совершенно не понимают, что этот принцип как раз и говорит, что в этой ситуации люди смогут испытать здесь на земле наибольшее благословение в своей жизни. Потому что Христос суммировал все заповеди в двух. Первое он сказал – возлюби Господа всем сердцем, всей душой и всей крепостью. И вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Именно тот человек в браке, который будет стремиться любить Бога больше всего, он в браке и покажет наибольшую верность, наибольшую любовь, наибольшую поддержку и наибольшее терпение. Поэтому мне кажется, что, несмотря на то, что, может быть, эта тема больше относилась к какой-то категории людей, здесь есть общий принцип для всех нас. Идолопоклонство – это когда что-то из Божьих даров становится для нас более ценнее, чем сам тот даритель, который дал эти дары. И поэтому Библия призывает нас: любите Господа всем своим сердцем, доверьтесь Ему промыслу в вашей жизни, воспринимайте то положение, в котором вы оказались, как благодать. Давайте помолимся.